Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Елизавета Горская.
Здравствуйте, я Алексей Пичугин.
И в гостях у нас сегодня член Совета Федерации, зампред Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Сергей Рыбаков. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Сергей Рыбаков родился в 1968 году в Гороховецком районе Владимирской области. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Работал в администрации президента России. Затем был первым заместителем губернатора Владимирской области. С 2013-го – сенатор. Заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации. Доктор философских наук.
Сегодня поговорим про малые исторические города России в целом и на примере одного очень интересного города, который находится недалеко от Москвы, еще, правда, ближе к Нижнему Новгороду, во Владимирской области. Это город Гороховец. Когда-то он входил в Золотое кольцо. Ну вот сейчас, правда, он немного так вне туристических маршрутов. Наверное, хочется надеяться, что ненадолго. И вот о Гороховце-то мы сегодня и поговорим. По крайней мере, с него начнем нашу программу.
Я хотела бы уточнить, Алексей, что значит «когда-то входил в Золотое кольцо»? Что, из Золотого кольца можно исключить?
А вот как мы тут перед эфиром, сейчас общаясь с Сергеем Евгеньевичем, выяснили, что когда-то у нас был такой список основных городов Золотого кольца, ну, куда входили Владимир, Суздаль, Сергиев Посад. Это действительно такое кольцо было замкнуто, и по нему возили туристов до определенного времени. Сейчас вот их возят как-то из Москвы либо во Владимир, либо в Суздаль, либо в Сергиев Посад, либо в Юрьев-Польской, либо еще куда-то. А вот Гороховец входил в такой расширенный список Золотого кольца, в который там мало кто знает, наверное, входит город Иваново, город Шуя. Такие города довольно большие, которые находятся далеко от основных памятников Золотого кольца. Но туда туристы сейчас ездят, к сожалению, редко, хотя посмотреть там, ну, по крайней мере, не меньше, чем есть на что, не меньше, чем в таких известных, крупных, больших городах, и всем известных, которые в это самое Золотое кольцо входят. Так вот, про Гороховец. Расскажите нам, пожалуйста, Сергей Евгеньевич, про историю города вкратце и чем он так мил сердцу, близок и дорог.
Вероятно, и даже наверняка он мил сердцу и дорог больше всего тем, что я родился в Гороховецком районе. Я родился в деревне Великого, которая совпадает со железнодорожной станцией Гороховец. Это большая железнодорожная станция, которая возникла в 19 веке, когда проложили дорогу, и она разрезала пополам сельцо Великовское. Это древнее сельцо, но, по крайней мере, я узнаю упоминание еще от 17 века о нем. Вы практически все правильно рассказали про Золотое кольцо, и действительно был некий маршрут, который объединял крупные города Золотого кольца, чтобы не съезжать с дороги, грубо говоря. И, конечно, туда включался еще ряд городов, в том числе и Гороховец. Но я бы как раз не говорил о неком упадке туризма именно сейчас, потому что все несколько наоборот. Как раз в советское время туризм в Гороховце присутствовал, он считался туристическим городом, но вот была незадача. Он был закрытым городом одновременно, поэтому там были только советские туристы, которых приезжало достаточно много, безусловно, но иностранцев туда не пускали по причине того, что там был очень крупный судостроительный завод, ну и рядом были Горький, Дзержинск, всем известный центр оборонной промышленности. Поэтому в туристическом плане Гороховцу не повезло именно из-за этого в советское время.
Но сейчас все меняется.
Сейчас меняется, потому что закрытость исчезла как класс города, но, тем не менее, конечно, наверстать упущенное довольно непросто, тем более, что Гороховец – малый город, и с этим тоже связан ряд проблем, скажем, запустить туризм в малом городе гораздо сложнее, чем в большом. А тем более, понятно, что сложнее начинать как бы заново, да, или, скажем, на том месте, где было что-то недоразвито по сравнению с теми уже проторенными путями. Гороховец, конечно, весьма интересный город. Он интересен по многим соображениям и по многим своим параметрам. Прежде всего, конечно, это древний город. И если уж задан был вопрос про его историю, то в 2018 году будет отмечаться его 850-летие. Издан указ президента, и это празднование будет на федеральном уровне, потому что Гороховец – один из древнейших городов страны. Он основан в середине XII века, и основан был на восточных рубежах Владимира Суздальской, северо-восточной Руси. В общем-то говоря, это до возникновения Нижнего Новгорода самый восточный город. Вообще, там много таких эпитетов, связанных с самым восточным, потому что, например, там находится курганная группа славянская 12 века, и это самый восточный курганный группы из 115 курганов. Это самый восточный, скажем, форт, опорный пункт Древней Руси, потому что он находится на правом берегу на последней высоте, а после Гороховца правый берег понижается, и река Клязьма уже течет в низине, поэтому это последний такой важный оборонительный пункт, и это значение Гороховец сохранял с момента своего возникновения и на протяжении всех средних веков.
Но он еще очень выгодно, а сейчас просто с туристической точки зрения красиво, эффектно стоит на холме. Сам вот Кремль Гороховецкий, где сейчас монастырь находится, что тоже было важно, в общем, наверное, для места его основания.
Да, безусловно, древние русские города, они всегда были очень красивы и основывались в очень красивых местах. Это, кстати, вот если перечислять особенности Гороховца, это его первая особенность. Он, конечно, очень красив, он очень красив и красив именно сочетанием своей архитектуры, ландшафта, горы, реки Клязьмы и, конечно, большого количества 17 века, подлинного 17 века. Гороховец – это единственный город в России, в котором на такой маленькой площади сконцентрировано столько построек 17 века. Причем речь идет о трех монастырях, о почти десятке каменных храмов, но при этом в Гороховце находится приблизительно 10 зданий, которые являются памятниками архитектуры 17 века, не церковных. Это очень важно, потому что в стране такой концентрации нет больше нигде. И 7 из них купеческих домов сохранились полностью, так как они выглядели в 17 веке. Такого в стране больше нигде нет. Именно этим Гороховец уникален. И, кроме того, сохранена структура. Понятно, что Гороховец, так и, как и многие старинные русские города, подвергся в 18 веке регулярной планировке, но эта регулярная планировка дошла до Центральной площади, а все улицы, которые сбегают на горы, те, которые идут к реке, они повторяют 17 век.
Они и сохраняют историческую
Да, свою. Именно поэтому сейчас Минкультуры готовятся документы для предварительного списка Гороховца в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно как русское поселение 17 века. То есть не отдельный памятник архитектуры, а именно как русское поселение 17 века.
Но сейчас в целом в каком состоянии монастыри, вот памятники все, которые вы перечислили?
Ну, вы знаете, конечно, многие из них требуют реставрации, но в целом состояние неплохое. Скажем так, в 80-е годы был проведен целый ряд реставраций. Кстати говоря, после этого не было, и только в этом году снова разрабатываются проекты для реставрации, и Минкультура выделяет на это средства. Но, тем не менее, эти памятники сохранены, и самое главное, что они во многом не испорчены, то есть сохранен их первозданный вид, и в этом плане Гороховец также уникален.
Но вы говорите, с 80-х годов уже, видимо, эти памятники действительно требуют реставрации.
Конечно,
потому
конечно.
Что им по 300-400 лет. А вот так вот, если продолжать приглашать наших слушателей в Гороховец, вы уже говорили об огромном количестве, достаточном количестве гражданской каменной архитектуры в Гороховце. Вот и официально я знаю, что в народе его называют столицей каменных палат России. Из 20 сохранившихся каменных купеческих палат 17 века, ну да, как вы уже сказали, 7 находятся в Гороховце. Удивительное количество.
Да, это много.
Для небольшого
Кроме того, Гороховец весьма интересный другой архитектуры. Это и монастыри, безусловно, с церквями. Это, конечно, и деревянное зодчество.
Деревянный модерн, да.
Да. В Гороховце есть особенные стили. Даже в словаре «Даля» слово «якуш» обозначает именно гороховецких плотников. И речь идет о таком действительно ни на что не похожем стиле. Это надо просто увидеть своими глазами. Эти деревянные дома с башенкой, похожие на замки, с какими-то уникальными технологическими приемами. Ну, в частности, вот в одном доме, в самом знаменитом доме Шорина, можно увидеть гнутые бревна, вот, из которых собрана круглая башня. Ну, честно говоря, я нигде больше в жизни такого не видел.
А есть?
Что есть?
Ну, вы не видели, а есть такие еще башни и такая технология гнутых бревен где-нибудь?
Я не слышал.
Так что, может быть, этим тоже Гороховец уникален.
А вот вы, извините, пожалуйста, Сергей Евгеньевич, вы использовали такой термин «запустить туризм». Да, он какой-то ваш внутренний, технический. Я бы хотела об этом поговорить поподробнее. Что за запуск такой, да, и из чего он состоит, этот механизм запуска туризма в малом историческом городе?
Да вот сложный вопрос, потому что действительно его как-то нужно запустить, но при этом не очень понятно всегда, что является телегой, что лошадью, потому что мы же сейчас работаем в рыночных условиях, и, безусловно, рынок как-то должен откликнуться, да, вот на это все. Первым делом, безусловно, нужно продолжить восстановление, реставрацию, потому что многие памятники, к сожалению, находятся не в том состоянии, в котором они должны находиться. Кроме того, нужно подумать об инфраструктуре. На самом деле в Гороховце многие вещи уже проделаны. И, скажем так, в 90-х годах возникла история с горнолыжным спуском. Вот это такая действительно уникальная вещь. Посреди России в маленьком городке есть горнолыжный спуск.
Первое, что видишь, когда заезжаешь в город, кстати говоря.
Ну, когда уже в центральную часть попадаешь. И, надо сказать, это очень интересный пример, потому что вот эта история, она заработала. И та гостиница, которая сейчас существует при горнолыжном спуске, она зимой полностью заполнена. Скажем, в новогодние праздники вообще невозможно забронировать номер, и посетителей очень много. Приезжают люди из Владимира, из Нижнего Новгорода, из Москвы, многие селятся, многие приезжают на один день. Достаточно комфортабельный такой вот любительский курорт, там не идет речь о спортивных соревнованиях, а идет речь именно о семейном отдыхе, в том числе есть специальные услуги по обучению детей. Буквально за один день можно с инструкторами научиться, причем выдадут все, и ботинки, и лыжи, и все как положено. Вот такие, конечно, альтернативные развлечения, разнообразные, они, безусловно, должны быть. То есть туристический продукт должен пополняться разного рода интересными вещами, которые должны дополнять осмотр города, потому что осмотр достопримечательностей, посещение музея очень интересного, ну, это все-таки не так долго, и действительно, ведь главная задача для туристического города задержать туриста, чтобы он переночевал хотя бы одну ночь, а желательно предложить турпакет на несколько дней, и для маленьких городков это, конечно, всегда большая проблема, потому что в большом городе, в Санкт-Петербурге, можно действительно жить неделю и смотреть, в маленьком городе нужно туриста чем это занять.
Причем найти в Петербурге можно гостиницу, хостел всегда под свой кошелек. А вот здесь еще одна проблема, о которой хотелось бы поговорить, это размещение.
Есть ли доступные гостиницы?
Да, в Гороховце есть несколько гостиниц. Вот, в принципе, общее количество мест где-то за сотню, 100-150 мест примерно. Гостиницы разного уровня, и, безусловно, все-таки этого недостаточно. Конечно, если мы говорим о больших потоках, и еще раз повторяю, очень важно, что мы говорим о тех потоках, которые предполагают туристы не на один день, не на полдня, а с ночевками, тогда, безусловно, сеть гостиниц должна расширяться. Но этот процесс, естественно, одновременный. Увеличиваются туристические потоки, строятся гостиницы, поскольку они должны пустовать. Безусловно, Гороховец очень интересен с точки зрения такого вот локального узла.
А вот я прошу прощения, сразу, пока мы далеко от гостиниц не ушли. Вот у меня, я просто неоднократно бывал в Гороховце, вот самая главная претензия – там негде поесть. Вот приезжают туристы, я сам неоднократно с этим сталкивался, одно единственное маленькое кафе в центре города, которое то работает, то не работает. И уровень его, конечно, очень далекий от идеала. А других почему-то либо их не видно, либо они где-то, может быть, на окраинах, где, вы говорите, ну, не на окраине, но где горнолыжный спуск, дальше от центра.
Так они все-таки есть.
Может быть, они есть. Вот на въезде в город есть кафе придорожное, а в центре, вот где как раз туристы и в основном гуляют, там... Я только одно видел, и то оно ужасное.
Вот Алексей просто взял и перечеркнул все достижения.
Нет, не перечеркнул. Мне кажется, об этом надо говорить.
Но мы сейчас говорим даже скорее не о достижениях, мы говорим о развитии.
О
поэтому,
развитии, конечно.
Я же специально начал с того, что многое упущено в развитии. И, безусловно, кстати, это вот справедливое замечание. Но кафе, кстати, не одно. Кафе я сейчас так навскидку 4 или 5 вспомнил. Но они, правда, они не очень удачно расположены. То есть в центральной части города есть одно. Есть одно кафе, я не знаю, про которое вы говорите. Наверное, то, которое на центральной площади. Нет, сейчас там есть гораздо лучше кафе, оно открылось возле рыночной площади.
А, ну это хорошо,
да,
конечно.
Как раз новое кафе появилось в центре, а таких вот два или три приличных кафе, которые я вспоминаю, они, к сожалению, находятся, да, не в центре. Так почему-то исторически получилось. И это, конечно, та история, с которой дальше нужно работать. Гостиницы, кафе, инфраструктура – это, безусловно, то, чем нужно заниматься. Я начал говорить о том, что Гороховец в плане перспектив своего развития очень интересен как такой вот узел региональный, потому что вокруг него находится очень много интересных мест. В частности, оттуда можно достаточно быстро и удобно доехать до Фролищевой пустыни, до Дивеева, в тот же Нижний Новгород, в Муром, там прямая дорога до Мурома. Очень интересный такой вот куст народных ремесел в районе Мстеры, Палиха и Холы, это тоже рядом с Гороховцом, практически полчаса до Мстеры. Поэтому на Гороховец удобен и с точки зрения вот такого размещения, организации туристических маршрутов вокруг. И, собственно, сейчас этим в Гороховце занимаются, поскольку действительно вот эта подготовка к празднованию, она вдохнула некую новую жизнь, и есть активизация работы по туризму.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Рыбаков, член Совета Федерации от Владимирской области, заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, сегодня у нас в гостях. Говорим о малых исторических городах России на примере города Гороховец, который находится во Владимирской области. Вы, Сергей Евгеньевич, говорите о том, что Гороховец очень удобный транспортный узел еще, он мог бы стать этим удобным узлом, потому как рядом находится и Мстера, и Новгород Нижний, и Муром, тоже не очень далеко прямая дорога идет. И в связи с этим вот тогда еще пару вопросов о гостиницах. Каждый раз, когда приезжаешь в какие-то, кстати, тоже не очень далекие от Гороховца места, Плёс на Волге, да, относительно недалеко, Суздаль, ну, самый яркий пример, нету недорогих гостиниц. Стоимость проживания за ночь, ну, в среднем 3-4 тысячи рублей. Если для жителей Москвы это, наверное, более-менее доступно, приемлемо, вот говорить о развитии туризма, о том, чтобы приезжали люди из каких-то других городов, уже не приходится, потому что 3-4 тысячи для них — это гораздо более весомые и значимые деньги.
Для москвичей это тоже весомые все-таки.
Ну, скажем так, если говорить о Гороховце, за 3-4 тысячи я, в общем-то, останавливался в номере, который называется «Люкс». Я не буду, конечно, оценивать его достоинства по сравнению с «Люксом» в Балчуге, да, но речь идет о том, что это все-таки номер самый дорогой, поэтому там цены все-таки немного подешевле, но я согласен, что они недостаточно дешевы, наверное, для такого городка. По-моему, элементарная рыночная вещь. Чем больше туристов, скажем, чем больше спрос, тем дешевле будет гостиница. Сейчас, безусловно, такие небольшие гостиницы дороговато содержать, и, видимо, этим объясняется эта цена, но я еще скажу, она не запредельная. Все-таки 3-4 тысячи, это, вот я точно говорю, 3,5-4 тысячи, это самая максимальная цена на номер в Гороховце. Так номера гораздо дешевле одноместные.
А вот три монастыря целых, там можно остановиться? Может, там трапезные какие-то есть? Развивая вопрос о гостиницах и питании.
Да есть там и трапезные, и в монастыре тоже можно остановиться, но однако я вот честно скажу, что, на мой взгляд, как раз паломническое движение, оно развито недостаточно. Причем, я бы сказал, ну, то, что я хорошо знаю, оно недостаточно развито не только в Гороховце, оно недостаточно развито в Владимирской области вообще. Как, целом, это, да? Как это ни странно, да, хотя Владимирская область, казалось бы, такой крупный паломнический центр. На мой взгляд, вообще, это то направление, которым еще нужно серьезно заниматься, тем более, что Гороховец в этом смысле не простой город, ведь это город Пресвятой Богородицы. И, кстати говоря, вот это название, вот этот бренд, он им не занимались практически никогда. И это тоже очень досадно, потому что, знаете, вот многие города у нас что-то придумывают.
Странновато звучит слово «бренд» в сочетании с упоминанием Пресвятой Богородицы.
Мы же говорим на туристическую тему.
Но мне кажется, это кого-то может и отпугнуть, наоборот, есть же у нас часть такая светская часть общества, которая скажет, что ну как
же. Да я не согласен, что это вообще кого-то может отпугнуть, потому что я начал вот говорить, какую мысль. У нас обычно многие города, многие местности что-то себе придумывают. Какие-то легенды, какие-то, знаете, вот названия, да, условные, вытекающие из названия города или какие-то придумки. Здесь ничего придумывать не нужно. В 1239 году, когда монголы сожгли Гороховец, то в летописи в Лаврентьевской написано, что град Святой Богородицы Гороховец сожгоша. А в Суздальском списке Лаврентьевской летописи даже написано без слова Гороховец. То есть, по всей видимости, для летописца было понятно, что это за город. На самом деле, ученые не могут точно ответить, почему так назывался Гороховец. Это куда-то все утрачено. Как, к сожалению, утрачены и многие истории, связанные с церковной историей Гороховца, но, тем не менее, название такое существует, и город этот назывался Градом Пресвятой Богородицы, и, безусловно, этому отвечает и большое количество монастырей, и такая вот, скажем, очень серьезная православная история города и его окрестностей. Кстати говоря, большое количество прекрасных храмов и связанных, скажем, с какими-то историческими событиями, оно присутствует не только в городе, но и в округе, в окружающих деревнях, и, в частности, вот крупное село Фоминки, которым в свое время, владельцем которого был Иван Грозный, и это село он потом дарил своим опричникам по очереди, а потом оно доставалось очень знаменитым нашим родам, в частности, например, один из Долгоруковых отбывал там ссылку в смутные времена, в 30-е годы, значит, 18 века. То есть...
Но ведь это как раз очень интересная история. Вот мне всегда было интересно... Когда-то мы тоже занимались туристическими поездками, организовывали экскурсии, было интересно показать людям не просто, скажем, Суздаль, да, но Суздаль и какие-то его ближайшие окрестности, чтобы посмотреть, как это формировалось, как это все происходило, что там есть интересного. Ну, потому что все уже были, нам условно, в Спасо-Ефимовом монастыре, а вот то, что буквально в 2-3 километрах за пределами города, это уже покрыто тайной. Я так понимаю, что у Гороховца такая же точная история. Даже те туристы, которые туда приезжают и смотрят все красоты города, за его пределы выезжают крайне редко.
К сожалению, да. Вообще, надо сказать, что в последние годы или десятилетия, как сказать, в нашей стране сформировался какой-то такой достаточно ленивый туризм с точки зрения туроператоров, которые везут, в общем-то, на ограниченные точки своих клиентов. И действительно, вот про Суздаль вообще удивительно, потому что рядом есть Кидыкша, рядом есть большое количество сел с очень интересной историей. И такая же история в Гороховце, но понятно, что на данный момент, вот сейчас большинство туристов, побывав в Гороховце, совсем не ездят по окрестностям, а там много есть чего посмотреть. И это вообще еще одна тема для развития последующего туризма, потому что это большой ресурс. То, что вокруг Гороховецкого района и дальние места, о которых я говорил, Муром, Стёра и Нижний Новгород, и ближние окрестности в Гороховецком районе. Кроме того, в Гороховце, конечно, уникальная совершенно тема с экологией, с природой, потому что те виды, которые открываются с Лысой горы, например, они же не случайные. Там за рекой, за Клязьмой приблизительно до 50 километров, нет вообще ни одного населенного пункта, сплошные леса, луга. Это вообще уникальный кусочек девственной природы, оставшейся в Центральной России. И, кстати, там есть речка Лух, которая пользуется огромной популярностью для у байдарочников и для спуска на плотах. А рыбалка, то есть великолепные прогулки просто. Там, кстати, находится очень известное такое святое место. Это монастырь Святой Георгий, бывший монастырь, теперь там скит. И он находится в глубине леса, вот на речке Лух, туда там, добираться так экстремально на джипах или на квадроциклах практически только можно. И очень интересное место, поскольку Сергий Радонежский в своем путешествии в Нижний Новгород, он там останавливался и по преданию 150 дней молился на этом месте, прежде чем основал этот скит. То есть место святое, известное. И вот таких мест очень много вокруг Гороховца, поэтому интересен, конечно же, не сам только город.
У меня два вопроса в связи с вышесказанным. Первый, про транспортную инфраструктуру я хотела спросить. Есть ли шанс у людей, не обладающих автомобилем, своим ходом добраться и посмотреть окрестности? Или нет, надо все-таки на автомобиле ехать? Это я беру туристов, которые приедут вне какой-то организованной туристической поездки.
Ну, посмотреть окрестности, безусловно, можно, как и везде есть рейсовые автобусы, хотя это, ну, как они есть, так они есть. Об удобстве можно разговаривать. Но автобусы есть, это же все-таки не, скажем так, не совсем глухие места.
Ну, это на трассе, да.
Как это может показаться, да. Нет, сам-то Гороховец находится великолепно, он прямо стоит на трассе, и если мы говорим уже об автомобилях, то доезжать очень удобно по трассе 7-7. Там есть большая железнодорожная станция. К сожалению, сейчас там далеко не все поезда останавливаются. Хотя, например, вот один из скорых поездов «Ласточка», он, например, с этого года
останавливается. А, «Ласточка» в Гороховце останавливается.
Да, сейчас останавливается, да. Значит, и, скажем, достаточно удобно добираться из Дзержинска. То есть можно доехать до города Дзержинск, который находится всего в получасе езды оттуда.
Ну, а Дзержинск — это уже практически Нижний Новгород. Это
да, но Гороховец находится на границе Нижегородской области, да. Поэтому тот город, в котором останутся все поезда Дзержинска, с него достаточно удобно потом добраться до Гороховца.
Ну, если там начинают устанавливаться поезда, такие как «Ласточка», то вообще там 2 часа от Москвы, и ты в Гороховце.
Ну, не 2, «Ласточка» побольше, 3 с лишним.
И вот такой вопрос. Вы говорите о комплексном туризме, горные лыжи, байдарки, рыбалка, и плюс уникальный исторический культурный комплекс Гороховца. А вы не боитесь, что если туристическая популярность Гороховца действительно приобретет размах, начнет страдать природа, архитектура, ну, потому что начнет какая-то застройка массовая, ну, станет же Гороховец тогда лакомым кусочком и для застройщиков, и для девелоперов, и для туроператоров.
Это, к сожалению, извечная проблема, и есть такие примеры не очень хорошие в нашей стране, когда развитие города идет не по тому сценарию, по которому хотелось бы.
Ну вот Клещин недавний пример под Переславлем.
Ну, Клещин там скорее нет туризма.
Это же все-таки практически Переславль, в Переславле туризм множится вот у нас.
Я имею в виду, что ударил-то по Клещину не туризм, а застройка, в общем-то, дачная, говоря своими языками, коттеджная. Мы все понимаем, что развитие территории, оно всегда влечет за собой угрозу. Во-первых, как для природы, во-вторых, для памятников архитектуры. К сожалению, эта проблема есть, но я думаю, что она решаемая. Просто ситуация должна быть, изначально под контролем, ее не надо выпускать. На самом деле, сохранение, если говорить о культурном наследии, это вообще такая отдельная большая тема. У нас есть 73-й закон, в котором вроде бы все прописано, но в него уже просто туча изменений принято. Недавно 315-й закон, который очень существенно его поменял. Вот сейчас два законопроекта готовятся в Думе, я вот являюсь их соавтором. То есть, вроде бы законодательная
Вкратце расскажите, о чем там идет речь.
В смысле?
В законах, которые готовятся.
Во-первых, первый закон, он посвящен историческим поселениям, потому что это вообще тема новая. Раньше историческое поселение — это было просто красивое название. И буквально с прошлого года начали разрабатываться документы, которые предполагают четкое описание предмета охраны исторического поселения, режима в нем, ответственности и так далее. И вот, по сути дела, этот закон посвящен изменению в 73-й закон всех новаций, которые касаются исторического поселения. Я так вот совершенно упрощенно скажу. Это очень важная и такая нужная тема, которая несколько подзадержалась даже. Второй закон посвящен внесению временного режима защитных зон вокруг объекта культурного наследия. Это не от хорошей жизни, прямо скажем, потому что у нас охранные зоны, которые должны быть разработаны индивидуально по каждому объекту и закреплены в кадастре, на самом деле сейчас разработаны, по разным данным, от 15 до 30% только памятников всего лишь. Так уж повелось еще, начиная с советского времени. И вот пока не разработаны вот эти официальные охранные зоны, вводится режим на определенном расстоянии, устанавливается защитная зона, где застройка или изменение облика, оно возможно только по согласованию с соответствующими органами. Это такая вот временная мера. Вот суть этих двух законов. На самом деле, речь идет о том, что закон достаточно большой, обширный, глубокий. Его уже, честно говоря, нормальный человек уже и не прочитает, настолько он сложный и обстоятельный. Боюсь, что дело не в законе. Честно говоря, слабовато работает система, вот вся эта охрана, сохранение. Во-первых, не везде, не во всех регионах, скажем, органы охраны культурного наследия в должной мере, во-первых, функционируют, во-вторых, не везде обладают должным авторитетом. Это раз. А во-вторых, дело ведь не только в охране. Вы понимаете, с палкой за всеми бегать — это очень нерезультативная политика.
Ты тоже хотел сказать, что конечно, в культуре, наверное,
Вот я очень чувствую отсутствие сейчас мотивации в этом. Это страшно. Для меня это просто страшная и убийственная вещь, потому что получается, что кроме тех органов, которые за это отвечают, мало кто заинтересован, к сожалению. Региональные власти далеко не всегда вообще заинтересованы в сохранении объектов. Муниципальные власти, для них это некая обуза часто бывает. Но не все понимают значимость этого и нужности, в том числе конвертацию в туризм, например, конвертацию даже в прибыль. Бизнесмены, это удивительно, но они, как правило, воспринимают это тоже как обузу. Хотя совершенно, казалось бы, очевидная вещь, что если ты откроешь гостиницу или ресторан в доме, отреставрированном правильно, под старину, то он будет более прибыльным.
Более,
да?
Прибыльным,
но
конечно.
Вот почему-то вот это более длинная связь, она не видна. Все смотрят только под свой нос, и, к сожалению, со стороны бизнеса мало внимания к объектам культурного наследия. Ну и простые граждане, честно говоря, тоже.
Это очень интересный вопрос и серьезная проблема. Я предлагаю вернуться к ней после маленького перерыва. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях Сергей Евгеньевич Рыбаков, член Совета Федерации от Владимирской области и заместитель
председателя Комитета по науке, образованию и культуре.
Сейчас оставайтесь вернемся. С нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».